Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Альфонс Даде. «Черный флаг». Было время отлива. Море уходило и постепенно обнажало мрачные скалы, на которых возвышался маяк. Сторож маяка Франсуа, стоя на верхней площадке, внимательно осматривал в морской бинокль далекий горизонт. Однако над морем висел туман и застилал от Франсуа и море, и далекий берег. Вчера вечером на море свирепствовала страшная буря, которая всю ночь бешено металась вокруг маяка, словно стараясь разрушить этот светоч моря, указывающий мореходам, что здесь находятся опасные подводные камни. Во время своего ночного дежурства Франсуа заметил вчера вдали два корабля. Один далеко, походивший скорее на барку, а другой поближе, небольшой трехмачтовый корабль. Франсуа долго наблюдал за этим кораблем. Он смотрел на борьбу судна с разъяренной стихией, пока наступившая ночь не скрыла его из глаз. Франсуа видел, как волны бросали из стороны в сторону небольшое суденышко, и корабль то погружался в пучину, разверзавшуюся под ним, то высоко вздымался на самую верхушку волн, и через несколько мгновений снова низвергался в бездну. Корабль, видимо, держал курс к берегу, одно время он был недалеко от маяка, так что Франсуа мог даже прочитать в бинокль надпись на борту корабля. Корабль назывался «Гримальдин». В сумерки Франсуа вдруг заметил, что корабль снова стал удаляться от берега, и буря погнала его в открытое море. Вероятно, на корабле сломался или руль, или лопнула штурвальная цепь, и он поэтому был предоставлен всецело на произвол судьбы. «Корабль неизбежно должен погибнуть», — подумал Франсуа. Скоро корабль совсем скрылся из вида. Франсуа зажег огни, пустил в ход аппарат маяка и подсел к столу, чтобы записать в дежурный журнал маяка все виденное им. В полночь Франсуа сменил другой его товарищ Марк, с которым Франсуа поделился своими впечатлениями. К утру буря стала стихать, а на рассвете море почти совсем улеглось. Только у подножья маяка волны не хотели еще успокаиваться и сердито продолжали биться о твердый фундамент маяка, как будто им был ненавистен этот высокий маяк, с верхушки которого лился далеко-далеко ободряющий свет. Когда уже совсем рассветало, Марк погасил все огни на маяке и спустился вниз, где Франсуа уже прибирал небольшую сторожку и готовил на спиртовке утренний завтрак. Марк, поздоровавшись с товарищем, вышел из сторожки, чтобы посмотреть, что наделала буря за ночь. К подножью маяка бури пригнало целые вороха водорослей и различных других морских растений. Марк стал не торопясь обходить маяк и вдруг в одном месте заметил торчащую из груды водорослей доску. Осторожно пробираясь по скользким водорослям, Марк направился за доской. Освободив доску от водорослей, Марк увидал, что это был обломок от обшивки корабля. Он взял обломок под мышку и хотел было направиться обратно, но, перевертывая его в руках, он увидел, что на другой стороне доски были написаны четыре буквы — «Рима». Марк быстро направился к маяку, желая поделиться новостью с Франсуа. Франсуа сразу сказал, что доска, по всей вероятности, от того корабля, который он видел накануне. Тем более, что он ясно прочитал надпись на борту корабля «Гримальдин». А четыре буквы, написанные на найденном обломке, как раз составляли часть слова «Гримальдин». Сомнений быть не могло. Гримальдин стал жертвой моря. И лишь доска с четырьмя буквами осталась свидетельницей его гибели. Марк поднялся на верхушку маяка, чтобы занести в журнал отметку о сделанной находке. Затем он снова спустился вниз к Франсуа, который стоял на внешней площадке и внимательно смотрел в бинокль на расстилавшееся пред ним море и чуть видневшийся далекий берег, где находилась деревня Франсуа и Марка. Марк также повернул голову по направлению к берегу, но без бинокля он не видел ничего, кроме воды. Франсуа и Марк только недавно поженились на двух родных сестрах, и так как Марк и Франсуа были давнишними товарищами и жили дружно между собою, то они поселились с молодыми женами в одном небольшом домике на берегу моря. Когда мужья уезжали на трое суток на дежурство на далекий маяк, то жены страшно скучали. А мужья, часто сидя на верхушке маяка, вспоминали о них и поочередно смотрели в бинокль на далекий берег и на чуть видневшийся маленький домик. На этот раз, охваченные воспоминаниями о близких сердцу, оба товарища молчали, а Франсуа снова стал наблюдать в бинокль. Солнце стояло уже довольно высоко над горизонтом и сгоняло последние остатки ночного тумана. Франсуа скоро отыскал небольшой беленький домик, и его лицо осветилось широкой улыбкой. Эта улыбка появлялась на лице Франсуа всякий раз, когда он смотрел в бинокль на свой домик. Марк, видя Франсуа улыбающимся, всякий раз, в свою очередь, тоже сгонял суровость своего лица и просил у Франсуа бинокль. На этот раз Марк, наблюдавший за Франсуа, только что хотел попросить у него бинокль, как увидел, что Франсуа вдруг побледнел, и его глаза широко раскрылись. «Что случилось?» — спросил торопливо Марк у Франсуа. «Я ничего не понимаю, Марк», — пролепетал побелевшими губами Франсуа. «Посмотри сам в бинокль, может быть, мне показалось?» С этими словами Франсуа передал бинокль Марку, который поспешно взял его и направил на берег. Через несколько минут на лице Марка также изобразился ужас. И он, отняв от глаз бинокль, весь бледный, дрожащим голосом прошептал. «Что же это значит, Франсуа?» «Ты видел?» — спросил Франсуа вместо ответа. «Да», — тяжело ответил Марк. «Кроме них никто не живет в доме, поэтому которое-нибудь из двух...» Задыхаясь и дрожа, говорил Франсуа, смотря широко раскрытыми глазами на Марка.
«Да, которое-нибудь из двух...» — тихо-тихо произнес Марк.
«Дай-ка мне еще раз бинокль, надо хорошенько посмотреть, узнать», — бормотал Франсуа, вырывая из рук Марка бинокль. Марк отдал бинокль, и Франсуа снова приложил его к глазам и направил на берег. Однако в этот момент солнце закрылось тучей, и в сероватом воздухе далекий берег чуть-чуть виднелся, а маленький домик представлялся в виде небольшого пятна. Напрасно оба фонарщика продежурили весь день на площадке маяка, выжидая благоприятного момента, когда солнце снова осветит берег и очистит воздух от влаги, застилавшей горизонт. Но после полудня тучи заслали все небо, а к вечеру подул с моря ветер, и снова разыгралась буря. У фонарщиков совсем пропала надежда увидеть еще раз маленький домик и разгадать, что там творится. Наступил вечер, пора было зажигать огни, а два товарища все еще продолжали стоять на площадке маяка и безмолвно смотреть в сторону берега. Наконец Марк заметил, что на землю спускаются сумерки. Он молча стал подниматься в фонарную будку и начал зажигать лампы. Тяжелые шаги Марка по лестнице вывели из глубокой задумчивости Франсуа, который тоже стал подниматься наверх. Франсуа и Марк оба остались в будке, но продолжали хранить упорное молчание. Скоро на море сошла ночь. К 12 часам буря начала стихать и почти совсем прекратилась. В будке маяка было слышно лишь глухое ворчание волн, все еще бившихся о каменную грудь утеса, на котором стоял маяк. Ночь тянулась бесконечно долго. Марк наблюдал за огнями и по временам смотрел в окна, за которыми царила непроглядная ночь. Франсуа лежал на скамейке и, закинув голову кверху, смотрел куда-то в пространство. Наконец, к 6 часам утра стало светать, и скоро наступил день, прихода которого оба фонарщика ждали с большим нетерпением. Однако наступление дня не принесло им ничего. Туман, как и вчера, продолжал висеть серой пеленой над морем и скрывал очертания берегов. Марк молча оправлял лампы, чистил стекла и зеркала, а также медные рамы будки. Франсуа продолжал лежать на скамейке. Скоро глаза двух фонарщиков встретились, и Марк, не проронивший ни слова с Франсуа со вчерашнего дня, вдруг спросил.
«Ты уверен, что хорошо видел?»
«Я хотел спросить об этом же тебя», — сказал вместо ответа Франсуа.
«Ну расскажи, как ты увидал сначала?» — спросил снова Марк, обращаясь к Франсуа.
Уставший от долгого молчания и от мрачных дум Франсуа медленно поднялся с лавки и, смотря воспаленным взглядом на Марка, торопливо заговорил.
«Когда я посмотрел в первый раз в бинокль на наш дом, то я увидал, что какой-то человек ставит к воротам лестницу», —